Часть третья. «Ба, ба, ба, вот он где!» Раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекшая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже не молодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли. «Вот что называется встреча!» — повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашеные усы. «Ай да Баден! Все сюда, как тараканы, лезут. Как ты сюда попал?» Бамбаев тыкал решительно всех на свете. «Я 4-го дня сюда приехал».
«Откуда?»
«Да на что тебе знать?»
«Как на что?»
«Да постой, постой! Тебе, может быть, неизвестно, кто еще сюда приехал. Губарев. Сам, своей особой. Вот кто здесь. Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?»
«Я слышал о нем».
«Только-то, помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать. Да вот, кстати, и Ворошилов. Постой, ты, пожалуй, и с ним не знаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые. Этот даже Феникс. Поцелуйтесь».
И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с Фениксом, которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.
«Я сказал Феникс и не отступаю от своего слова», — продолжал Бамбаев. «Ступай в Петербург, в И-корпус, и посмотри на золотую доску. Чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича. Но Губарев, Губарев, братцы мои, вот к кому бежать, бежать надо. Я решительно благоговею перед этим человеком. Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет? О-о-о!
В чем это сочинение? Спросил Литвинов.
Обо всем, братец ты мой. Вроде знаешь Бекля, только поглубже, поглубже. Все там будет разрешено и приведено в ясность.
А ты сам читал это сочинение?
Нет, не читал. И это даже тайна, которую не следует разглашать. Но от Губарева всего можно ожидать, всего, да.
Бамбаев вздохнул и сложил руки.
Что если бы еще такие 2-3 головы завелись у нас на Руси? «Ну, что бы это было, Господи, Боже мой!» «Скажу тебе одно, Григорий Михайлович. Чем бы ты ни занимался в это последнее время, а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, какие бы ни были твои убеждения, я их тоже не знаю. Но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастью, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!»
Проходивший Франтик с рыжими кудряшками и голубой лентой на низкой шляпе обернулся и с язвительной усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.
«Что ты кричишь?» — промолвил он. «Словно гончую на след накликаешь. Я еще не обедал».
«Что ж такое? Можно сейчас у Вебера, втроем. Отлично!
У тебя есть деньги заплатить за меня?» Прибавил он в полголоса.
«Есть-то есть, только я, право, не знаю».
«Перестань, пожалуйста. Ты меня благодарить будешь, и он рад будет».
«Ах, боже мой!» — перебил самого себя Бамбаев. «Это они финал из Арнани играют. Что за прелесть! Асон со Карло! Экой, однако, я сейчас в слезы».
«Ну, Семен Яковлевич, Ворошилов, идем, что ли?»
Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежние, несколько горделивые достоинства осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы, но не отказался. А Литвинов подумал: «Что же, проделаем и это, благо время есть». Бамбаев взял его под руку, но прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице жокей-клуба. Ему вздумалось взять у ней букет, но аристократическая цветочница не пошевельнулась. Да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстухе и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов, в свою очередь, кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своей щедростью, но она даже бровью не повела, и когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы рановременной военной выправки, отсутствие настоящего чистокровного шику. Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения. Не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных вопросах. Он вдруг оживился и так помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад, размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал. Он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю передовую точкой науки. Упомянуть хотя бы не кстати о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в Asiatic Journal о ведах и пуранах. Он так и сказал «Journal», хотя, конечно, не знал по-английски. Было для него истинную отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность. То он вел речь о роли кельтийского племени в истории, то его уносило в древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса воятеле Анатосе, который, однако, превращался у него в Ионатана, и тем на миг наводил на все его рассуждение не то библейский, не то американский колорит. То он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастия дураком и деревяшкой, не хуже Адама Смита и всех физиократов. «Физиократов», — прошептал ему вслед Бамбаев. «Аристократов?» Между прочим, Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева, небрежно и вскользь кинутым замечанием о Макалее, как о писателе устарелом и уже опереженном наукой. Что же до Гнейста и Ириля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал. И все это разом, без всякого повода, перед чужими, в кофейной, размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца.
Особенно смущали его эти крупные сахарные зубы, да еще эти руки с их неладным размахом. И не улыбнется ни разу. А совсем тем должно быть добрый малый и крайне неопытный. Ворошилов угомонился, наконец. Голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался. Кстати ж, Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим. Две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кёльнер принес счет. Приятели расплатились. «Ну?» — воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула. «Теперь чашку кофе и марш! Вон она, однако, наша Русь!» — прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой красной рукой на Ворошилова и Литвинова. «Какова?» «Да, Русь!» — подумал Литвинов. А Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками. Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев. Высокая стройная дама в шляпке с короткую черную вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом также быстро побледнело под частой сеткой кружева. Но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.